Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Александр Репников, доктор исторических наук, старший научный сотрудник в НИИ ДАТ, Никита Аникин, кандидат исторических наук, заместитель генерального директора Музея современной истории России. Здесь, в программе «Светлый вечер», я Алексей Пичугин, и мы сегодня говорим о гражданской войне, о выставке, которая посвящена событиям от революции 17-го года до 50-х. Мы об этом будем еще дальше сейчас говорить в Музее современной истории России. Но вот этот перерыв, середина часа, он нас прервал, когда Никита Аникин рассказывал про филиалы Музея современной истории России. Да, пожалуйста, давайте договорим.
Закончу уже тогда презентацию наших отделов и филиалов. Это еще один отдел, теперь тоже территория Москвы, в Переделкино. Это галерея Евтушенко, которую, в общем-то, мэтр еще при жизни передал музею часть своего дачного участка, и там действительно галерея с очень интересными картинами, фотографиями. Фотографировал он сам, картины ему дарили всемирно известные художники. Приезжайте в Переделкино, посмотрите.
В принципе, стоит приехать.
Да.
И посетить галерею, и посетить писательские дачи.
Конечно.
Музей Чуковского просто великолепен.
Это тоже действительно такое уникальное, так скажем, место в Москве. И, соответственно, два как раз филиала полноценных, один в Тверской, другой в Смоленской областях, это Катынь и Медная. Ну вот, кто знает, да, про историю Катынского дела, да, это вот такие фактически мемориальные кладбища, где захоронены, вот, расстрелянные в 40-м году поляки, и в Катыни, вот мы проводили раскопки, и советские граждане, жертвы политических.
Да, причем мемориал обязательно посетите, если будет возможность, или вдруг вы живете где-то неподалеку и не были. Он прям на две части разделен. Одна часть — это польские захоронения, другая часть — советские захоронения. Ну, просто это вот обязательно такие места мемориальные, расстрельные полигоны, обязательно, я думаю, к посещению.
Ну, вот, да, по сути, такие кладбища. Ну, в Катыни у нас еще и музей.
Да, я был в музее.
Да, несколько лет назад мы его открыли, там современная экспозиция, посвященная как раз вот всем этим трудным вопросам, скажем так, нашей истории. Вот это...
Мемориал в Медном, он вообще рядом с Тверью. Приехать в Тверь, если вы в Москве, и доехать до Медного особой сложности не представляет.
Да.
Ну и вот возвращаясь к такой, знаете, исторической рефлексии... Мы говорили про то, что гражданская война вообще уходит из нашей памяти. Я почему-то сразу вспоминаю события Великой Отечественной, как мы ее представляем сейчас, да, и как нам ее представляют в массовом поле, когда есть опорные точки, крупные сражения, которые отчеканены у нас. И Сталинградская битва, битва за Москву, Курская дуга и так далее, и так далее. Но какие-то очень сложные, напряженные военные события, Мгинская наступательная операция. Вот спросите сейчас школьников, которые изучают историю, что они знают про Мгинскую наступательную операцию. Ничего, сколько народу погибло там на берегах этой Мги на протяжении 2,5 лет, особенно в зимний период. Об этом, кстати, множество воспоминаний написано. Я думаю, что сейчас, Александр Витальевич, поправите, нет. Уже есть какие-то исторические исследования, архивные тоже. Сколько еще таких сражений было в рамках Великой Отечественной войны, о которых мы, кстати, и не вспоминаем даже, хотя зря.
Я с вами согласен, и вот я подумал, конечно, что с этим делать, поскольку учебник, он все-таки базируется на наборе определенных событий. И учебник не может быть безразмерным.
Ну, учебник — это учебник, он и будет учебником, пускай там это и останется.
Совершенно верно. И далее, что может этот вопрос, эту проблему как-то решить? Мне кажется, здесь очень велика роль краеведческих исследований, и это важно, когда в Туле все знают о битве, которая развернулась, да, соответственно, под Тулой. Почему это важно? Потому что была скандальная история, когда одна писательница, автор женских романов, в каком-то из этих самых женских романов упомянула, что после падения Тулы и дальше там главный герой куда-то отправился. Mm-hmm. И сразу появилась по этому поводу достаточно ехидная, на мой взгляд, справедливая заметка, что такая-то вот дама, автор женских романов, сдала Тулу. Естественно, Тула не была оккупирована, и это тоже, вот, на мой взгляд, показывает, к сожалению, низкий уровень вот определенной части общества.
Хотя человек, который писал эту книгу, по возрасту, по идее, должен был быть советским школьником, который все это плотно изучал, а тем более мы с вами перед началом программы говорили о школьном конкурсе для учителей истории. Казалось бы, я немного знаю, какие работы присылают. Там очень много регионального компонента, и всегда люди стараются писать о том, что вот было у них. Там, понятно, в Тюменской области не было войны, но Тюменская область все равно была сильно завязана. И поэтому, если речь шла о Великой Отечественной, очень много работ там из той же Тюменской области приходили именно про войну, но это была какая-то вот местная история. Это важно.
Да, и совершенно верно. Вы отметили то же самое на Урале. Огромное количество работ.
Эвакуированные заводы.
Да, да, как там все это происходило. И сейчас даже вот практически каждый год выходят какие-то исследования. Это очень популяризируется в местных библиотеках, проходят книжные выставки. То есть, на мой взгляд, в учебник это действительно невозможно включить вот в какие-то базовые издания. Но это можно очень хорошо подать на местном уровне. На местном уровне, на уровне краеведческих исследований, на уровне экскурсий, на уровне музейной деятельности. Мне кажется, то, что было, в общем-то, еще в Советском Союзе, очень неплохо отработано, это можно и сейчас использовать.
Ну, кстати, коллеги, возвращаясь к вопросу о местной истории, да, о краеведении, полностью согласен, роль исключительно важная, особенно сейчас, когда просто, опять же, благодаря тем же самым информационным технологиям доступность информации в разы возросла, вопрос только в интересе и вопрос в критическом мышлении.
Да? Вот, есть, вы прям с языка сняли.
А про местную историю я просто возвращаюсь к гражданской войне. Хотел еще сказать, что вот, например, даже про гражданскую войну буквально в прошлом году коллеги на Дальнем Востоке открыли экспозицию «Волочаевская сопка», как раз современная музейная экспозиция, посвященная вот событиям гражданской войны на Дальнем Востоке. Казалось бы, вот совершенно тема, извините за иностранное слово, не в тренде, но, тем не менее, вот на местах это важное для жителей там Хабаровского края, Еврейской автономной области, важное, и вообще Дальнего Востока, да, важная точка памяти, да, вот, соответственно, да, она когда-то была и общесоюзного масштаба, да, даже и песня известная, но вот ушло. Ушло, было в забвение, а вот для, я так понимаю, это и усилия там и федеральные, и местные, и в итоге вот такой музей современной экспозиции, современная экспозиция появилась, и это очень важно. Говоря о Великой Отечественной войне, конечно, очень важно заниматься модернизацией, развитием не только крупных федеральных музеев, которые в любом случае, ну, в любом случае есть опорные пункты. Ну да, конечно, будем рассказывать про Сталинградскую битву, там битву за Москву, и мы не сможем рассказать так же подробно про там бои за Ржев, или мы можем сделать отдельные выставки, но выставка прошла и закончилась. А вот местные, но локальные краеведческие музеи...
Выставка сподвигнет кого-то поехать в Ржев.
А если, если в условном Ржеве или в Амге, или в Волхове, или где угодно, еще и, пускай небольшой, но современный, интересный местный краеведческий музей, да, Local History Museum, как говорят на английском, это действительно очень важно. Я, кстати, не зря про английский, потому что вот в Европе это очень важно, это гораздо очень важнее, гораздо больше внимания, сделано, чем у нас до последнего времени уделялось именно местной истории.
Вот, я понимаю, что мы сейчас здесь говорим про историю 20 века, но и про краеведческие движения. Очень здорово, что они в свое время, когда-то там 30, 40, 50 лет назад набирали оборот, но сейчас зачастую краеведческим движением... Очень классно, я общаюсь с энтузиастами, краеведами из разных регионов, они потрясающую работу проводят, но иногда им, правда, не хватает исторического осмысления. Вот я знаю ребят, которые очень плотно занимаются историей своего края. Там в 20 веке взять особо нечего, зато там богатейшая история Средневековья. Угу. Но они уже, к сожалению, смотрят на эту историю не через призму официальных исторических данных, археологии, письменных источников. Они, к сожалению, на это смотрят зачастую через призму какие-то предания. А когда они обращаются к источникам, им не хватает квалификации, чтобы эти источники грамотно интерпретировать.
Ну, проблема понятная, но, опять же, здесь, если мы говорим о популяризации местной истории, краеведения, то здесь, естественно, с одной стороны, важна поддержка инициативы на местах, потому что если это неинтересно людям, которые живут вот в этих самых местах и местечках, то, ну, бесполезно спускать им сверху какие-то, да, указы, что они должны немедленно заняться собственной историей. Конечно, это
инициатива. Интерес, наоборот,
естественно, это интерес и инициатива на местах. С другой стороны, безусловно, часто этим занимаются люди без профильного образования, и занести может, что называется, такой интерес очень далеко. Ну, вплоть до того, что это действительно будет какая-то альтернативная уже история. Но для этого у нас и существуют, ну, такие организации, как то же самое Российское историческое общество с ее... которая представлена во всех регионах нашей страны, то есть совсем во всех, и, соответственно, есть региональные отделения, которые с местным сообществом и, по идее, и должны взаимодействовать, ну и во многих случаях и взаимодействуют, потому что там сидят и профессионалы, и музейщики, и исследователи, историки, там архивисты, которые, соответственно, с местным активом взаимодействуя реализуют вот проекты в области, в том числе и краеведение, местная история. Действительно, исключительно важно, потому что страна большая, событий много важных, и, опять же, возвращаясь к главной теме, та же самая гражданская война, есть те же самые, там, ну, условно говоря, 10 ключевых событий, как любят, да, часто журналисты преподносить, условно я говорю 10, да, про которые там из школьного курса так или иначе все должны знать, но есть же бесконечное количество того, что происходило, событий, людей, судеб, которые происходили на местах. И вот одна из идей нашего проекта, карты, да, она заключается в том, что это открытый проект, который во взаимодействии с местными такими энтузиастами может дополняться.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Друзья, напомним, что в гостях у «Светлого радио» сегодня Александр Репников, доктор исторических наук, старший научный сотрудник в НИИ ДАТ, Никита Онекин, кандидат исторических наук, заместитель генерального директора Музея современной истории России. У нас не так много уж времени остается, но мы хотели поговорить еще и о том, как, что собой представляет в целом экспозиция. Вот мы про гражданскую войну поговорили, но дальше там вторая половина 20-х годов, 30-е, 40-е, 50-е. Очень интересно сделана экспозиция, очень много интерактивных вещей. Никит, расскажите, пожалуйста.
Ну, собственно, в этом плане, создавая нашу постоянную экспозицию, мы как раз держали в уме, что есть, безусловно, школьный курс истории, есть там, да, уже устоявшаяся там последовательность событий, то, что базово людям следует знать. Мы, понимая, что во многом целевая аудитория — это, опять же, учащиеся, школьники, студенты. Ну, понятно, и в целом-то экспозицию мы на самую широкую аудиторию рассчитывали, но вот базово, да. Музей – это возможность, то, что говорил Александр Витальевич, учебник не может быть безразмерным, урок истории ограничен временем. А в музей, опять же, благодаря современным технологиям, экспозицию можно обновлять, мультимедийно добавлять все новые и новые истории, да, и, соответственно, музей – это такое вот дидактическое пособие, которое еще и вызывает интерес, которое позволяет людям, ведь сегодня во многом мы все превращаемся в визуалов, да, то есть мы читать, вникать в текст, нет, нам нужны картинки, нам нужны эмоции, поэтому экспозиция, конечно, присутствует и звук, и возможность, как говорится, руками трогать, крутить в некоторых случаях там специально...
Барабанную,
специально
реально барабан, да.
Да, 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 у нас как раз так сделана мультимедийная программа по главным битвам Великой Отечественной, о которых мы уже упоминали, нужно было показать, вот опять же мультимедийным образом. Но в целом Наш нарратив – это, конечно, история страны и общества во всех этих бурных. Если мы говорим вот про раздел постоянной экспозиции с 17-го по начало 50-х, это история страны и общества через вот эти испытания, которые выпали на нашей стране в 20 веке, от революции, гражданской войны, там дальше создания нового государства Советского Союза, политические и экономические события 30-х годов, понятно, это и индустриализация, это коллективизация. Когда мы говорим о, вот говорили, да, о народном движении, то, естественно, у нас и по гражданской, в гражданской войне это представлено. Но, опять же, рассказывая о бесспорных достижениях страны в эпоху вот этих великих пятилеток, мы не могли и не рассказать о том, что о другой стороне вопроса, о насильственных методах коллективизации, о серьезнейшем именно таком сопротивлении крестьянства. Вот у нас даже со времен Музея революции были, там комплектовалось материалы, связанные так с так называемыми кулацкими восстаниями, вот там обрезы, материалы, связанные с сопротивлением, да, крестьянским в отношении коллективизации. Это, конечно, и страницы с массовыми репрессиями. Понятно, у нас есть специализированные музеи, которые об этом рассказывают, поэтому в нашей экспозиции это, там, может быть, не так много и не самое ключевое место, но, тем не менее, это важно, этот раздел представлен, мы его никуда не прячем, так, чтобы люди все-таки понимали, что история – это процесс, во-первых, непрерывный, во-вторых, она не стоит из черных и белых пятен, да, то есть невозможно судить по какому-то одному проявлению нашей истории о всей эпохе, что это там, то есть, условно говоря, тюрьма народов или там сплошной тоталитаризм, и все. Понятно, что вот наша страна и общество в 20 веке во всех этих испытаниях, опять же, люди проявляли себя по-разному, и власть себя проявляла по-разному, соответственно, мы стараемся показать все. Но в целом, конечно, мы, магистральная наша линия – это вот развитие страны, страны и общества, подводя это все, да, то есть мы через эту экспозицию подводим к следующим залам, которые рассказывают уже вплоть до наших дней. Есть, конечно, зал про Великую Отечественную войну, мы здесь не конкурируем там с Центральным музеем вооруженных сил, с Музеем Победы, мы скорее рассказываем об, там, не столько о истории там битв и военной истории, сколько о том, опять же, о международной обстановке накануне и во время войны, о роли советской разведки, о ситуации на оккупированных территориях, о там, нацистских преступлениях, да, о том, действительно, как общество жило.
А у вас, ну, да, помимо понятно, что в Великой Отечественной войне отведено, ну, вот мы про нее все время говорим, интересно, конечно, что вокруг, что перед, вот у вас очень интересная экспозиция, посвященная коллективизации действительно, созданию первых колхозов, их быту, работы, работы, собственно говоря, чиновников, потому что я не помню, у вас Орджоникидзе кабинет, да, кажется,
да,
представлен?
Да, у нас кабинет нарком тяжелой промышленности Орджоникидзе. Мы его как раз сочетание, да, подлинных вещей, ну, кстати, кабинет целиком вывезенный из Кремля, сохранившейся полностью обстановкой, при этом у нас часть библиотеки сохранилась, мы ее отсканировали и совместили, да, это такой мультимедийный комплекс, можно, глядя на этот кабинет, на тачскрине полистать книги, которые лежали у него на столе. Соответственно, там, ну, если говорить о 30-х годах, то, конечно, все-таки вот артефакт – это всегда очень важно, что-то такое, что привлекает внимание. Вот сотрудники Музея революции в свое время умудрились достать первый трактор, сошедший с конвейера Сталинградского тракторного завода. Он у нас представлен. Он в свое время поучаствовал и на выставке, был и в Москве, а потом мирно трудился где-то в Волгоградской области, его
нашли. Он действительно работал, то есть он там не стоял,
да,
на постаменте,
да, да, да,
как
нет,
первый.
Нет, это не выставочный образец, это настоящий такой трактор трудяга, да. И вот его привезли, и в свое время сотрудники Музея революции, как наш музей назывался до 98 года, привезли в Москву, и вот он занял свое место в экспозиции. Чтобы действительно там не только войны, да, у нас представлены, и экономическое развитие, и под заканчиваемую эпоху мы решили как бы вот закончить рассказ об этом периоде на атомном проекте. Это очень важно, потому что...
Это мирный атом.
Да, очень важно, что рассказ... Конечно, у нас мы контекст-то представляем, да, что вот после войны союзники, после... Не успела закончиться Вторая мировая война, а союзники, что называется, уже рассорились, да, фултонская речь Черчилля. Но дело даже не только в этом, а в том, что мы понимаем, что удары американцев, атомные удары по Хиросиме и Нагасаки были, в первую очередь, демонстрацией наглядной бывшему или еще действующему союзнику Советскому Союзу той силы, против которой, что называется, нет лома. И, с одной стороны, конечно, Советский Союз вынужден был в максимально сжатые сроки создавать, собственно, в качестве защиты, да, вот эту самую ядерную бомбу, ядерную дубинку. Но, с другой стороны, вот показывая историю атомного проекта и показывая людей, его авторов, там, Курчатова, мы рассказываем о том, что вот в чем принципиальное, кажется, мы уверены, различие, да, советские и чиновники, и ученые, с самого начала задача была поставить атом на службу человечеству, да, то есть мирный атом, созидание. Поэтому мы рассказываем не только о том, что вот у Советского Союза появилось атомное оружие, но в первую очередь о том, что из себя представляло атомный проект и как он использовался, что такое атомная энергия, как она использовалась тогда, используется сейчас.
Ну да, это очень логичное завершение перед следующим этапом, да, уже освоение космоса.
Да, дальше у нас уже
идет. Это уже следующий этап, следующий период. А вот это действительно интересный период, тоже, ну, как период. Это огромная историческая, можно сказать, да, эпоха становления государства, развития государства, прерванная на войну, но и война тоже. Поэтому, конечно, эту выставку действительно стоит посетить обязательно, если вы в Москве или приедете в Москву. Что-то, как Никита Аникин говорит, относилось к постоянной экспозиции, что-то было обновлено, конечно, вот эта мультимедийная возможность, она тоже очень многое дает для осмысления периода. Очень много чего можно потрогать, к чему прикоснуться. Приходите. Музей современной истории России. Это Москва, улица Тверская, дом 21, строение 1. Ну и, соответственно, время работы, ну, тут уж найдете. Спасибо, говорим нашим гостям большое. Никита Аникин, кандидат исторических наук и заместитель генерального директора Музея современной истории России. Александр Репников, доктор исторических наук, старший научный сотрудник в НИИДАТ. Давайте еще раз расшифруем. Всероссийский научно-исследовательский институт документоведения и архивного дела. Спасибо, прощаемся, до новых встреч, всего доброго.
До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».